Нам нравятся рождественские песни, потому что мы сердцами синхронизируемся с ними. Они показывают, насколько Бог велик в своей великой истории. Великой историей от дня сотворения до нового творения. Поэтому мелодия Рождества, она всегда должна восприниматься как большая симфония, как оратория божественной драмы. И поэтому, когда мы смотрим на мелодию Рождества, то эта мелодия, она всегда показывает, что Бог хотел быть с людьми. Еще начиная с Эдема, Бог приходил к людям. Первым людям Он радовался общению с ними. Но люди не восприняли Бога, Его слова, и поэтому Адам и Ева согрешили. Но Бог все равно хотел быть с людьми, хотел присутствовать. И Он пришел к новой семье Авраама и Сары. Он пообещал им, что будет великое потомство. И Он пообещал, что в этом великом потомстве будет Его имя присутствовать, будет Он находиться. Это Израиль. И Бог создал эту скинию, где Бог общался с людьми. Но народ все равно не слушал Бога, отступал от Него. И Бог избирает новую семью внутри этого Израиля, семью Исея. И один из сыновей, последний сын по счету, был Давид. И Бог обещал, что через Давида будет царь. И в этом царе Бог будет присутствовать среди людей. Бог всегда хотел присутствовать среди людей. И поэтому Давид, он осознавал, как насколько он избранный сосуд. И поэтому Писание говорит, что он много пел об этом будущем царе. И вот исполнилась удивительная мелодия, как кульминация, когда мы слышим ангельское пение. «Ныне в городе Давидовом родился Спаситель Христос». И эта мелодия начинается с Эдема, и она в кульминации доходит до момента рождения Иисуса Христа, когда все ангелы в унисон с Божьими мотивами восхваляют и говорят «Слава Вышнему Богу! На земле мир, в человеках благоволение». Но на этой мелодии не заканчивается. Мелодия продолжается, потому что мы, как искупленные, уверовавшие в Иисуса Христа, хотим петь с нашим Господом. Мы хотим петь с той действительно божественной мелодией. Мелодией, которая началась из Эдема и которая проходит в наш Эдем. И Бог помещает себя в наше сердце, в нашу жизнь, чтобы мы славили и пели. Поэтому песня за песней, куплет за куплетом, припев за припевом, мы поем об этом великом Боге. И в конце великого мира, когда все завершится в Господе Боге, то Библия говорит, что будет фортиссимо, громкий голос, соло, все скинии Бога с человеками, и Он будет обитать с нами. Они будут Его народом, и сам Бог будет с ними Богом их. В этом как бы заканчивается эта мелодия. Но можно сказать, что она как бы является и началом, и концом, когда мы будем в присутствии Бога. Вся эта мелодия говорит о том, что есть Эммануил, Бог с нами. Бог всегда, всегда хотел быть с людьми. Как в Эдеме, как в Скинии, так и в Новом Иерусалиме, когда Он будет присутствовать. Это есть мелодия Рождества. Мелодия присутствия Творца со своим творением. Это мелодия рождественской Скинии, я бы так сказал. Это как раз будет моя проповедь. Мелодия рождественской Скинии. Вы знаете, 2 августа 2016 года Инстаграм придумал интересную вещь. Это сторис. И мы уже даже не представляем себе жизни без сториса. Я стараюсь овладевать, не знаю, как у меня получается, именно вот этой технологией. Но интересно, как построена сторис, что история там длится всего лишь только 15 секунд. Потом надо еще 15 секунд, и еще 15 секунд. И что интересно, что за 24 часа эта история пропадает. Да, она уходит в архив, но другие люди уже ее не видят. Поэтому это большая история Бога, желание присутствовать со своим творением, не поместится в этот сторис. Мы привыкли мыслить о Рождестве сторисом. Короткие фразы, пожалуйста, не нагружайте нас информацией. Все очень коротко должно быть. 15 секунд, 15 секунд, и мы больше не готовы. Но не такая история Бога. История Бога, она начинается из книги «Бытия», заканчивается книга «Откровения». Вы знаете, если бы Бог думал категориями сториса, то после согрешения Адама пришел бы Иисус. В тот же момент пришел бы Иисус, и Он бы решил проблему греха. Но Бог почему-то так сделал, что Он хотел, чтобы именно история, она двигалась постепенно, медленно, чтобы была вот эта оратория, когда разные отголоски, разные композиционные такие моменты, чтобы показать именно весь Божий характер, всю ту музыку Бога, всю ту музыку Божьего творения. Это хотел Бог. Я обратился к Иисусу Христу в 17 лет. Вы знаете, первый раз, когда я услышал о Рождестве, это было 6 января 1991 года. Это я первый раз в своей жизни услышал о рождении Спасителя. И вы знаете, что у меня не было этой истории, этой большой истории. У меня не было. И когда я пришел в церковь, то мне дали сборник, и я пел эту рождественскую песню. Я присоединился к этой истории, к этому сонму святых. И потом я из года в год, и я пел опять эту историю. И теперь у меня уже она большая история. Теперь я уже вижу именно ту большую картину, почему именно мы празднуем это Рождество. Рождество невозможно понять без большой истории. Мы 4 воскресенья праздновали Адвент. Это латинское слово «приход». Поэтому это подготовка к приходу Иисуса Христа. Поэтому Рождество нужно воспринимать как прошлое, настоящее и будущее. Прошлое – это то ожидание. Поэтому Адвент – это всегда время тоски, время печали, время вот этой мечты, когда же будет избавление. Потому что именно только так мы сможем понимать Рождество, когда мы будем подготавливаться в этой тоске. Тоске, что что-то не так, но что-то будет. Сейчас темнота, но будет свет. Сейчас у тебя мрак, но будет солнце, восходящее правды. Мы поем песню «Приди, приди, Эммануил, избавь пленный Израиль, одинокий, тоскующий в изгнании, ждущий явления Сына Божьего». Мы не можем понять Рождество без темы Израиля. Мы не можем понять пришествие Иисуса Христа в этот мир без Ветхого Завета, без всей истории от Эдема. Поэтому мелодия Адвента – это всегда мелодия пророческой тоски. Это мелодия пророческой надежды. И поэтому мы не сможем по-настоящему петь в унисон с Богом, если мы не окунемся в эту пророческую мечту. Много ли песен в наших исполнениях говорят о Ветхом Завете, об Аврааме, Давиде, об Израиле, об Исходе? Потому что ангелы, они возвестили, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Это было их восклицание. Они начали говорить о истории Израиля. Мы думаем, что история Израиля – это только для людей, так сказать, верующих евреев. Но на самом деле большая часть Евангелия написана именно для язычников. Вы знаете, что только Матфей в основном пишет к евреям. А вот Лука, который описывает тоже рождественскую композицию, он пишет именно грекам, людям, которые не знали Ветхий Завет. Но он погружает их в этот Ветхий Завет, в эту большую историю. Богословие это называется метанарратив. Богословие метанарратива, большой истории, когда мы видим всю картину, когда мы понимаем все эти пазлы, как они сходят. находится в этой большущей истории от Эдема до Нового Иерусалима. Знаете, что когда мы по-настоящему поймем Рождество, когда мы по-настоящему услышим рождественскую радостную весть, то мы будем петь, как пели первые слушатели. А как пели первые слушатели? Удивительно посмотреть на этих первых слушателей в Евангелии от Луки, потому что евангелист Лука, он ярко об этом подчеркивает. У нас есть три песни. Песня Захария, песня Марии и песня Симеона. Они все троем услышали весть о рождении Спасителя Иисуса, о Мессии. И вот посмотрите, как поет. Начнем, может быть, с Марии. «Магнификат» — это величит. И вот... В первой главе, когда она услышала от ангела Гавриила эту вещь, что ты дева, ты примешь, ты родишь, святое наречется Всевышним, Всевышнее наречется святым, и поэтому у Бога нет никакого слова, которое он не исполнит. И Мария встала, она сказала в 46 стихе, что величит душа моя Бога. Она говорит, возрадовался дух мой о Спасителе. Более того, она начинает говорить, ты вспомнил Израиля, 54 стих, отрока своего. Ты вспомнил эту милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. То есть она поет песни Ветхого Завета. У нее именно слова исходят из той большой истории. Она говорит именно то, что ты говорил через пророков, ты говорил Аврааму, ты исполнил. Вот как она воспринимает Рождество. Вот как она поет. Она поет большой историей. Посмотрите, как поет Захария. Это песня «Бенедиктус», да, или «Благословен». Когда мы читаем... что ангел возвестил, что у тебя будет тоже сын, который будет подготавливающим приход Мессии, Иоанн Креститель, то он тоже начал петь. И вот первая глава, 67 стих, написано, что он исполнился духа и говорит, ты благословен, Господь, Бог Израил, 68 стих, потому что ты посетил народ свой и сотворил избавление его. Ты посетил, то есть ты пришел, ты воплотился, и ты посетил. Более того, он говорит о Давиде и воздвиг рог спасения нам в доме Давида, отрока своего. Более того, он говорит о пророках, как возвестил устами бывших от века святых пророков, что ты спасешь нас от врагов и от рук всех ненавидящих. То есть он вспоминает именно ту историю Израиля. В 73 стихе он говорит, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам. То есть Бог исполнил те обетования. Вот как они воспринимают Рождество. Вокруг большой истории. И поэтому мы не можем урезать эту историю. Мы не можем эту историю поместить в сторис. Это неправильно. Мы должны эту историю пропевать. Долго пропевать. Мы должны наслаждаться этой песней, потому что это божественная оратория. Она не может быстро слушаться. Она для того, чтобы мы могли наслаждаться. Смотрите, третья песня, песня Симеона. По-латински «Nun dimittis» – «ныне отпускаешь». И вот во второй главе уже, когда он услышал об Иисусе, то здесь интересно, как он подмечает с 29 стиха 2 главы Луки. «Ныне отпускаешь раба твоего владыка по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое». Потому что это спасение ты уготовал пред лицем всех народов. Свет просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Он понимает, что Бог готовил это спасение для народов через Израиль. И поэтому он не отделяет тему Израиля, Ветхого Завета, от темы Рождества. Иначе мы просто не поймем эту тему Рождества. Мы поздравляем друг друга с Рождеством. Сегодня на Западе вообще уже боятся говорить слово с Рождеством. Да, Иксмас, да, то есть даже не Христмас, да, убирают именно вот значение Христа. Просто поздравляем с праздником. Потому что люди не хотят, они думают категориями сториса, они не хотят поместить именно рождение Иисуса в эту большую искупительную историю Бога. Мы часто урезаем эту историю, и нам нужно просто согласиться с Лукой. Лука писал не к евреям. Лука писал к язычникам, те, которые не знали Ветхого Завета, но он хотел погрузить их именно в этот Ветхий Завет, чтобы они поняли эту тоску, вот проблему греха, и чтобы, когда они услышали об этой радостной вести прихода Иисуса, они по-настоящему возрадовались, они по-настоящему возрадовались. Удивительно смотреть на то, что в наших песнях мы редко говорим об Иисусе, как о сыне Авраамова, о том, что он сын Давидов. Мы редко говорим, что он сын Адамов. Вы знаете, что Иисус сын Адамов? Об этом пишет Лука. Когда он описывает рождественскую историю, то в третьей главе повествуется родословие Иисуса Христа. И написано, что Иисус там был сыном того-то, того-то, того-то. И в 38 стихе написано, он был Адамов. То есть, оказывается, Иисус, как второй Адам, пришел в этот мир. Он пришел, чтобы показать, как жить. Вот как история, что то, что Бог хотел иметь встречу с Адамом в Эдемском саду. Адам согрешил и разрушил эти отношения, то теперь через второго Адама мы теперь опять в присутствии Бога. Вот это удивительная история. Более того, я хотел бы сказать, что эти три песни, которые у нас есть у евангелиста Луки, то эти три песни берут свое начало в другой песне, потому что это великая божественная мелодия, она пелась и перепевалась. Припев за припевом, куплет за куплетом. Эти песни пелись и пелись и пелись. Смотрите, как Исаия услышал о рождении Эммануила. Когда мы читаем книгу Исаии, то он тоже поет. Исаия, 12 глава, я хочу прочитать эту песню. И потом я скажу, что повлияло на эту песню. Исаия, 12 глава. «И скажешь в тот день, славлю тебя, Господи, ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня. Вот Бог спасение мое, уповаю на него и не убоюсь, ибо Господь сила моя и пение мое Господь, он был мне во спасении, и в радости будете почерпать воду из источников спасения. И скажете в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его, пойте Господу, ибо Он соделал великое, да знают это по всей земле». И вот ключевой стих 6. «Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя, святой Израилев, посреди тебя». Эммануил, с нами Бог. Вот почему он поет. А что повлияло на эту песню? В 7 главе, в 14 стихе, он узнает, что сам Господь даст тебе знамение. Все дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, с нами Бог. Вот первое услышание, что с нами будет Бог через Эммануила. В 8 главе там тоже используется имя Эммануила. Но давайте в 9 главе 6 стих написано. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». В 11 главе написано, «И произойдет отрасли от корня Исеева». Исеев – это отец Давида, царя Давида, от которого был Иисус. «И произойдет отрасли от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». И удивительно смотреть на 10 стих. «И будь в тот день». И будет в тот день корню Иусееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. И когда Исаия услышал эту рождественскую песнь, рождественские слова, он в унисон с Богом, в унисон со Святым Духом, под вдохновением Святого Духа, он говорит, я тоже хочу петь. Почему петь? Потому что велик посреди тебя Израиль. Смотрите, в 5 стихе написано, что об этом узнают все народы. Почему? Потому что Бог пришел к Израилю как исполнение обетования. Вот почему нам нужно знать Ветхий Завет. Вот почему нам нужно тему Рождества поместить в большую историю. Потому что Исаия пел о том, что все услышат об этом спасении. Они увидят это спасение, они прочувствуют это спасение, они будут ликовать, потому что в этом спасении, как оно проявляется? Бог посреди тебя. Потому что так было в Эдеме. Бог хотел быть посреди человека. В семье Авраама, через Скинию, в народе израильском, через Исаию, который говорит, что это будет. И в Иисусе Христе мы видим, что это исполняется. Более того, интересно, что эти три песни, которые записаны у евангелиста Луки, они очень похожи по смыслу. Везде тема спасения, везде тема, что Бог присутствует, что Бог обещает Аврааму и Давиду исполнить то слово. И поэтому три эти песни берут начало из этой песни из Исаии, потому что одна и та же риторика. Поэтому рождественская песня Исаии, она побуждает нас по-настоящему петь в унисон с Богом, в мелодии Бога. Потому что мелодия Скинии Божией – это то, что Бог всегда хотел присутствовать среди людей. Как я уже сказал, что в Эдеме здесь есть такая фраза, которая, ну, возможно, лучше понимается на еврейском языке, но я просто хочу перевести. «И услышал голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня». Удивительно смотреть, что слово «ходящего в раю» буквально означает, что Бог ходил взад-вперед. Зад-вперед. Он прогуливался. Буквально это слово «прогуливаться». Пошел в одну сторону, пошел в другую сторону. Он наслаждался вот в раю. И ему было печально, когда он увидел, что его творение начинает прятаться. Когда листьями закрывает, он печалился. Потому что Бог, он так хотел быть с людьми. И, конечно же, кто-то скажет, а если бы Адам и Ева покаяли, что Бог сделал? Он, как милостивый, он мог простить, и у него были способы, как это сделать. Но они прятались, они не хотели обнажить себя. И, конечно, были выгнаны. Удивительно смотреть, что это же самое слово, что Бог прогуливался, это же самое слово используется, когда Бог в книге Самуила описывает, что Он создал скинию. И интересно, что описывается, что это скиния, и Бог говорит, я ходил посреди скинии, прогуливался посреди этой скинии. 6 глава, 7 стих. Все, у меня падает, но ничего страшного. «Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же, и он умер». А до этого там написано, что он как раз прогуливался там, где была скиния. Более того, интересно смотреть, что это же самое слово описывается, когда Моисей, он радуется, что когда создал скинию, написано там, что «и Бог будет обитать». И Бог будет обитать вместе с ними. Поэтому скиния – это Божье присутствие. Я хотел бы просто еще один текст Писания прочитать. Это Исход, 25 глава, где описывается вот точно то, что я хотел именно говорить. Исход, 25 глава, с 8 по 9 стих. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их. Все, как я показал тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов, так и сделайте». То есть скиния была сделана по образцу небесному. И получается, Бог обитал в небесах. И Он спустил эти небеса на землю, в этой скинии, и Он хотел там обитать. Удивительно, что как Он это хотел сделать в Эдеме, но человек согрешил, и поэтому через скинию Он хотел все равно продолжать общаться с людьми. Удивительно, что когда мы читаем книгу Царства, то уже когда Израиль пришел в обетованную землю, в народ, там, где народ обитал, в Ханаан, то Третье Царство есть молитва Соломона, 8 глава, 13 стих. «Я построил храм в жилище тебе, место, чтобы пребывать тебе вовеки». То есть храм – это было другое место, где Бог хотел тоже пребывать, быть скинию. То есть вот это слово «пребывать» – это слово «скинео», Да? Это значит то, что он хочет пребывать именно как скиния в присутствии человека. Интересно, что это же самое слово, оно используется, когда мы читаем Евангелиста Иоанна, 1 глава, 14 стих. Многие знают этот текст наизусть. «И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Слово «обитало» – «скинео». Да? Он, Иисус, пришел как скиния, чтобы мы могли соприкоснуться с присутствием Бога. Вот суть Рождества. Скиния небесная спустилась в лице Иисуса Христа. А мы не сможем понять скинию, если не поймем, что произошло в Эдеме, что произошло во времена пустыни, когда Бог вывел израильский народ и построил скинию через Аарона и его сыновей, как Бог через Соломона построил храм. И только потом мы понимаем, что эта скиния опять в лице Иисуса Христа пришла. Но на этом божественная мелодия не заканчивается. Интересно смотреть на Откровение 21 главу с 3 стиха. «Когда я уже увидел новый Иерусалим, новое небо, новую землю, то 21 глава, 3 стих написано: «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: „Се скиния Бога с человеком, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог будет с ними, будет Богом их“». Вот это окончательная скиния. Удивительно смотреть, что риторика Иоанна – это риторика Эдемского сада. Потому что здесь не просто город, а город-сад. Потому что об этом говорится в 22 главе. Там говорится о дереве, которое приносит много плодов. И удивительно, да, что именно эта скиния, которая была в Эдеме, в присутствии Бога, он ходил в прохладе дня. Потом мы видим, что это скиния буквально в пустыне, когда народ израильский шел в Ханаан. Потом это скиния в лице или в форме храма при Соломоне. И потом это скиния в лице Иисуса Христа. Вот вам Рождество. И эта рождественская нотка, она продолжается в книге Откровения. Знаете, что интересно? Что в 12 главе книги Откровения рассказывается, что был рожден младенец, который будет пасти все народы. И Бог восхитил его в себе, в царство. Удивительно, да, что эта тема Рождества, она переплетается в книге Откровения, когда мы уже осознаем вот эту громадную скинию, когда эта скиния наполнит всю землю. Это удивительный момент, потому что, когда Бог сотворил Адама и Еву, Он сказал: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Знаете, что значит? Чтобы вы этот образ Божий, вот эту скинию другими словами, чтобы вы могли расширять до такой степени, чтобы вся земля была наполнена славой Божией. Но Адам это не сделал. И через Иисуса Христа, через Его воплощение в небесном Иерусалиме все это будет. Потому что этот город заполнит, город-сад заполнит всю землю, всю вселенную. То есть всю землю Бог заполнит своим присутствием. И везде будет Божья слава. Поэтому Иоанн говорит, что «и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца, и Он будет обитать с нами». Поэтому в лице Иисуса Христа мы что-то удивительное имеем. Я больше хочу сказать, братья и сестры, каждый из нас, уверовавший в Иисуса, мы портативная скиния. Мы ходячее святилище. Потому что знаете, что удивительно сделал Бог? Он из наших тел создал скинию. И об этом Павел говорит, что вы храм Духа Святого. Вы можете представить себе, где бы вы ни находились, вы присутствие Бога в этом месте. Почему ученики, когда проповедовали, то написано, что они были с Иисусом. Все узнавали, что они были с Иисусом. Когда в нашей жизни какой-то хаос, то давайте мы будем понимать, что Бог упорядочивает через то, что мы во Христе. Мы рождены для новой жизни. Мы рождены со Христом. Христос воплотился, чтобы мы воплотились, чтобы мы соприкоснулись с этим Божьим присутствием. Вот вам большущая история. Вот вам та божественная мелодия. Мелодия Эммануила. Мелодия Эммануила. Мы пели вчера, и сегодня я немножко цитировал песню «Приди, приди, Эммануил». Интересно, что в этой песне я нашел в одной заметке, что ей больше 1000 лет. и больше 30 лет. Еще монахи ее пели. И там есть вот все слова, которые показывают большую историю. «Приди, приди, Эммануил, чтобы освободить пленный Израиль». Израиль. «Что скорбит в изгнании». Это говорится о плении. Плен в Египте, плен в Вавилоне. «Приди, приди, Эммануил, потому что ты освободишь пленный Израиль, скорбящий в изгнании». Интересно, что то, что мы поем, там есть фраза «О, приди, приди, великий властитель, к племенам на Синайскую гору». В древние времена был дан закон «Величие, тьме и благоговение». Синай используется, потому что здесь как раз присутствие Бога было на Синае. Но я нашел несколько вариантов новых с нескольких сайтов, и там есть два куплета, которые мы не поем. Первый куплет о Давиде. «О, приди, ключ Давидов, приди и открой двери в наш небесный дом, защити путь, ведущий ввысь, и закрой дорогу страданиям». Есть еще один куплет. «О, приди, Восток, приди и ободри, наши души ждут твоего прихода, разгони мрачные ночные тучи, а темные тени смерти обрати в бегство». То есть это именно большущая история. Авраам, Синай, Давид, изгнание, возвращение из плена. Только так мы можем сказать «приди». Братья и сестры, если мы не ощущаем вот эту пустоту, греховность, то мы не сможем по-настоящему радоваться вот этому приходу света Иисуса Христа, который прощает грехи. Иисус пришел в этот мир, чтобы дать свет, дать радость. Но невозможно иметь эту радость, если вы не осознаете свою греховность, свою падшую природу. Очень хорошо об этом описывает Диккенс. Чарльз Диккенс, он написал удивительную историю под названием «Мелодия Рождества» или «Рождественская песня» в другом переводе, или еще перевод есть «История Рождества» просто. И вот в этой истории есть такой главный герой Скрудж. И этот Скрудж, он всегда был недоволен вот этому празднику Рождества. Как бы его ни поздравляли, сколько бы радости ему ни присылали, и родственники, и его коллеги, он всегда мрачно смотрел на эту тему Рождества. И вот в одну ночь приходят к нему три духа. Дух прошлого Рождества, настоящего Рождества и будущего Рождества. И Диккенс, он помещает читателя, или сейчас уже экранизированный этот есть роман, помещает именно зрителя, читателя вот в атмосферу большой истории. Потому что, когда он жил в этом Рождестве, он не понимал значения. И дух прошлого Рождества помещает его в прошлую историю, когда он был ребенком, потом юношем, молодым человеком, как он влюбился, как он праздновал Рождество. То есть вот все то, что у него было, и то, что он потерял. Потом помещает его в настоящее, как люди о нем говорят, как он воспринимает это Рождество. И потом уже дух будущего Рождества помещает его в момент смерти, когда он на своей табличке видит, что 25 декабря смертельные таблички, памятные таблички, он идет в вечность. И он, конечно, в ужасе просыпается, и вся последующая его жизнь была во свете этой большой истории Рождества. Специально Диккенс помещает читателя в большую историю, чтобы ты мог жить настоящим правильно. Мы, братья и сестры, должны быть христианами Рождества. Христианами, которые ежедневно демонстрируют присутствие Бога через нас и в нас. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы по-настоящему жили в этой большой истории и присоединялись. Если в вашем сердце нет еще Иисуса Христа, вы еще не можете сказать, что вы Божья скиния, Божий шатер, Божий храм, то сегодня время благоприятное, сегодня день спасения, сегодня Господь хочет прийти к тебе. Бог приходит к пастухам, Бог приходит к тем людям, которые не имеет какого-то статуса. Бог приходит и к статусным людям, потому что мы видим, что волхвы – это были мудрецы. Бог ко всем приходит, и Он каждого ждет. Он хочет прийти в твою жизнь. Ему нравится быть в семье. Вначале Он был в семье Адама и Евы, Авраама и Сары, в семье Давида, Иосифа, Марии. И сегодня Он хочет быть в твоей семье. Присоединись к семье Бога. Потому что именно в этой семье Бога и есть присутствие Господа. Пусть Господь тебя благословит. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, я так благодарен Тебе за то, что Ты послал в мир Своего Сына. Еще раз я благодарен за то, что Ты вошел в мою жизнь. Я благодарен Тебе за то, что Ты там пребываешь. Боже, это просто невероятно. Как Ты можешь там жить в этом греховном сердце, в этом сердце испорченном? Ты все равно находишь там жилище, освящаешь, очищаешь, напоминаешь о себе. Господь, я прошу, чтобы Ты благословил меня, моих братьев и сестер, чтобы мы могли по-другому посмотреть на Рождество Сына, чтобы мы могли по-другому осознавать, что это воплощение было Твое желание присутствовать среди нас. Ты Эммануил, Ты с нами. Это не просто слова, это реальное, это мистическое присутствие в нашей жизни. Поэтому мы славим, мы поклоняемся, и мы просим, чтобы Ты вошел еще во многие сердца. Ты стоишь у двери и стучишь. Ты ждешь, чтобы мы могли услышать. И те, которые не знают Тебя, и те, которые знают Тебя, чтобы мы могли услышать Твой нежный стук, Твой нежный голос. Благослови нас в этом. Аминь.